В Барнауле прошел семинар «Основы общественного контроля в местах принудительного содержания». И сегодня гость нашей студии, председатель общественно-наблюдательной комиссии Алтайского края и руководитель проекта повышения эффективности работы ОНК Алтайского края в местах принудительного содержания Александр Ильич Гончаренко. Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте.
Я поняла, что вы были одним из организаторов и руководителей прошедшего семинара. Давайте в общих чертах скажем о том, что там происходило и кто туда приехал.
Семинар носил обучающий характер, он актуален как никогда. Дело в том, что осенью этого года в 40 с лишним регионах России будут обновлены общественно-наблюдательные комиссии, в том числе в 7 из 12 субъектов Сибирского федерального округа. В мае следующего года еще произойдет в Кемеровской области, то и фактически 8 регионов обновят свои составы. Это одна проблема, с которой столкнулись при формировании новых составов наблюдательных комиссий. Вторая проблема, она связана с тем, что федеральный закон предписывает, что один и тот же человек не может быть членом общественно-наблюдательных комиссий более 3 сроков подряд.
То есть не только руководителем, но даже членом общественной комиссии?
Да, совершенно верно. Вот как бы ваш покорный слуга, я сейчас нахожусь в роли той хромой утки, как принято в Америке говорит об уходящих президентах, так и вот мои полномочия заканчиваются 1 ноябрем этого года. И в течение 3 лет не могу больше работать в комиссии. В связи с этим и возникла такая проблема подготовки кадров, популяризации этой очень важной деятельности гражданского общества. Поэтому в рамках президентского гранта, который был выделен Алтайской краевой общественной организацией защиты и поддержки гражданских прав и инициатив, которая является базовой в ОНК Алтайского края в течение 8 лет, мы и провели этот семинар. Туда съехались гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, некоторые начинающие члены ОНК, в частности, были из Новосибирской области, Кемеровской области, с Иркутской области, Сомской области и даже с Ростовской области. Фактически, вот мы с Леонидом Петрашевым, это мой коллега, руководитель Ростовской ОНК, мы с ним еще входим в проект ОНК России и являемся там ведущими экспертами, мы фактически вот натаскивали будущих возможных потенциальных членов ОНК для деятельности в этой сфере, потому что недостаточно просто иметь, что называется, сострадание, желание помочь, необходимы еще профессиональные навыки. Потому что как бы там приходится нам заниматься не только фиксацией тех нарушений, там, бытовых условий, санитарно-гигиенических условий, но и зачастую проводить свое общественное расследование. На территории Алтайского края сегодня располагается 161 учреждение, подпадающее под понятие мест принудительного содержания.
А мы можем говорить о каком-то примерном количестве людей, которые содержатся в этом 161 заведении?
Ну, смотрите, дело в том, что это разные учреждения. Я сейчас могу оперировать цифрами 2015 года, потому что я ежегодно готовлю на имя уполномоченного по правам человека в Российской Федерации свой доклад, и я этими цифрами, что называется, владею. Вот у нас из этих 161 места принудительного содержания 17 учреждений, относящихся к системе Федеральной службы исполнения наказания. Это исправительные колонии, это 4 следственных изолятора с лимитом наполнения свыше 16 тысяч. За прошлый год среднесписочный состав, численность составила почти 13 тысяч. Это меньше, чем когда-то мы начинали в 2011 году, когда было 15 тысяч. Но, тем не менее, это достаточно большая цифра. Второй тип крупных учреждений – это изоляторы временного содержания и спецприемник для административно арестованных. Ну, то есть, это фактически режим изолятора временного содержания. Их получается 38. Лимит наполнения свыше 1000 мест. За прошлый год через изоляторы временного содержания прошло у нас более 39 тысяч человек в Алтайском крае. Из них 22,5, ну, я округляю цифру маленько, это лица так называемые административно арестованные. То есть, это не уголовники, это люди, забывшие заплатить штраф, где-то они там, значит, пили пиво, а в общественных местах. Из этой категории свыше 7 тысяч человек – это те, которые были приговорены к различным видам административных наказаний по линии ГИБДД, то есть, по линии государственной автоинспекции. И, как видите, в общем-то, что называется, поговорка о тюрьме от сумы не зарекайся, она, вот, что вот называется, это, в действии.
Эта поговорка, вот, она над нами висит. Как-то так вот в обществе у нас сложилось, я не знаю, как в других странах, но у нас есть темы такие табуированные. Вот места лишения свободы и вообще все, что связано с этим, мне кажется, это такая табуированная тема. Практически об этом не говорим. Что там с людьми происходит, как там все происходит. Вот это, наверное, знают только те люди, которые входят в общественные наблюдательные комиссии и посещают эти места. Ну и, наверное, те люди, которых непосредственно это коснулось.
Да, действительно, тема достаточно закрыта. С одной стороны, люди как бы рассуждают так, что это нас не касается. Я вот, что называется, законопослушный гражданин, и все. Но хочу вам сказать, я, конечно, не владею статистикой, но вот по моему ощущению, есть определенный процент так называемый неправосудно осужденный. Это одно как бы направление. Второе – это лица, которые совершили преступление, ну, вот в силу каких-то обстоятельств, там, ДТП и так далее, и тому подобное. И третье, которые, ну, вот совершили преступление впервые. Поэтому мы стараемся оказать какую-то помощь этим лицам, потому что, несмотря на определенные улучшения бытовых условий, но вот система, выстроенная в период товарища Сталина, она, к сожалению, в наших местах принудительного содержания, а сейчас в первую речь идет о следственных изоляторах, о исправительных колониях, этот дух остается.
То есть идеология
остается,
не претерпела изменений?
Ну, я бы не сказал, что претерпел. Тем более у меня есть с чем сравнить. Я несколько раз был в Англии, где есть советы визитеров, такие общественные структуры, существующие более 100 лет. Я знаком с системой Германии, и, в общем-то, не понаслышке, мне есть с чем сравнить. И вот уже свыше 8 лет я занимаюсь этой тематикой как член УНК. У члена УНК есть большое преимущество. Оно связано с тем, что мы можем знакомиться со всеми документами, за исключением тех, что относятся к оперативным документам, что относятся к следственным документам и к охранно-режимным документам. Мы имеем возможность с осужденными или с осужденными, как будет правильнее, тут уже как бы за столько лет начинаешь уже где-то уподобляться тем товарищам, которые либо охраняют, либо которые там находятся. Так вот, мы имеем право с ними беседовать вне зоны слышимости сотрудников. И это дает нам огромное преимущество. Плюс мы, хотя обязаны уведомлять о посещении, но в законе не сказано, а за какое время. И тогда, когда мы чувствуем, что, допустим, как у нас было в СИН, когда мы почувствовали, что СИН начинает проводить определенную работу серьезно по подготовке к нашим проверкам, мы стали это делать буквально, фактически там за несколько часов или даже за несколько минут перед посещением. Поэтому это тоже нам дает определенные возможности для гражданского контроля. Это уникальный закон. Таких законов, в принципе, в любом другом направлении жизнедеятельности человека в Российской Федерации на сегодняшний день я просто не знаю. Большие возможности.
Возможности есть. А есть ли эффект людям от этих действий? Я понимаю, что есть большой спектр той работы, которую вы ведете. Вот специалисты, которые стоят по другую сторону баррикад, они видят в вас друзей, партнеров по той работе с человеком, который находится в заключении? Или вы остаетесь в стане врагов, ну, буквально рядом с этим заключенным? То есть, вот заключенный, потом пришел специалист из общественной наблюдательной комиссии, и они вместе пытаются перебороть вот этого специалиста из системы МВД.
Мы работаем, наша задача быть объективными и быть независимыми. И наша задача быть, что называется, над схваткой, защищать права, уважительно относиться к работе там сотрудников, но находить те нарушения, которые имеют место быть. И таких нарушений, к сожалению, много. И их не становится меньше. Хотя, конечно, есть какие-то определенные успехи в этой деятельности. Иногда выявляем и профилактируем целые направления нарушений. Значит. Но, тем не менее, там, что называется, работа непочатый край.
А какого
и это такая перманентная ситуация, которая, видимо, будет продолжаться всегда.
Долго, да? Какого рода это нарушение? Понимаете, одно нарушение, ну, например, я не знаю, вот просто гипотетически говорю, не давать возможность заключенному встречу там с близкими или написание письма там какого-то, да? А другое – унижение человеческого достоинства. То, что человека не воспитывает, будем говорить, обозляет еще больше против всех окружающих.
Ну, вот то, что сказали вы последнее, это самое главное. Это самое главное, что, в общем-то, иногда наталкивает на мысль, что там, ну, как бы далеко от первого воспитания. Да? Я вам просто приведу процент жалоб, который к нам поступает. Ну, вот за прошлый год к нам было порядка 400 обращений в нашу комиссию. Если мы анализировали их, то примерно треть, чуть меньше трети – это вопросы, связанные с охраной здоровья. Второе, примерно 17% – это на условия содержания. То есть, это бытовые какие-то там условия. 15% связаны с применением, на взгляд тех, кто обращался, в отношении их физической силы или морального давления оказывая на них какое-то. 10%, чуть больше 10% – это связано с корреспонденцией. То есть, это невозможность отправить корреспонденцию. Неуверенность, что она будет отправлена, либо в срок она дойдет, либо будет получена. Около этого уже примерно составляет процент необоснованных дисциплинарных взысканий. Это имеет определенную важность, ибо есть такое право осужденного на условно-досрочное освобождение. Цена этому вопросу очень высока. В зависимости от совершенного преступления, он может быть освобожден условно-досрочно по половине срока, он может освобожден по двум третям срока, а это исчисляется годами. То есть, понимаете, вместо 6 лет он проводит 3 года. Да? И здесь цена вопроса резко возрастает, и нам очень сложно доказать это необоснованное дисциплинарное взыскание. Хотя имеются такие случаи положительные, когда нам удавалось. Но здесь, на наш взгляд, есть серьезное поле в плане контроля и со стороны нас, и прокуратуры, потому что это и коррупционное емкая тема, что называется, потому что, как правило, практика судов такова: если у человека были взыскания, то, как правило, идет отказ. И вы сами понимаете, когда там отдельный сотрудник или 2 сотрудника, вот они в состоянии просто написать рапорт, что там такой-то, такой-то использовал в речи ненормативную лексику, и этого вполне достаточно. Несмотря на всякого рода видеомониторы, часто мы видим, что это наказание не подкреплено видеоматериалом. Мы с такими вещами сталкиваемся. Это вот серьезно как бы нарушение, и это зависит от типа учреждения. Понятно, что это речь идет об исправительных колониях, то есть необоснованном дисциплинарном взыскании, и, как правило, вопросы связаны с условно-досрочным освобождением. Более того, я могу даже на цифрах сказать, что за последние несколько лет в Алтайском крае, в общем-то, взят крен на ужесточение условий содержания, потому что вот ежегодно готовя вот этот доклад, я становлюсь обладателем определенных цифр, которые мне дают управление ФСИН. И вот, пожалуйста, я вам как бы приведу такие вещи. За прошедший год дисциплинарных взысканий было вынесено 17 359. В 2009 взысканий было вынесено 12 533.
На 17 тысяч заключенных, грубо говоря, это пока
да,
у каждого
это фактически,
почти
да,
по
два. Да, да, да. Ну, не по два, а по одному, по тем не менее, да. При этом количество условно-досрочно освободившихся в 2010 году составило 4028 человек, то за прошлый год таких было всего 1782 человека. Мы видим, у нас есть 2 кривые. Одна кривая показывает по увеличению числа дисциплинарных взысканий, а вторая тянет за собой снижение условно-досрочного освобождения. Поэтому это дает мне однозначно вот право на такое заявление. Следственные изоляторы – это другие виды нарушений. Они связаны с тем, что почему-то наши суды по-прежнему идут навстречу следствию и, как правило, значит, применяют такую меру, как взятие под стражу. Еще человек не осужден, берется под стражу, он попадает в определенные условия. Ну, в общем, если человек этот, что называется, как я говорю, пришел туда не по комсомольской путевке, не из криминала, да, то для него он, когда попадает туда, это для него огромный шок. И он подвергается определенному давлению как со стороны криминальных структур, так со стороны вот следствия и так далее. Видимо, я могу предположить, для того, чтобы он стал более сговорчивым. Это другие виды нарушения. ИВС и дежурная часть – это в основном бытовые условия. Там не покормили, там не выдали постельные принадлежности и так далее. Вот видите, тип нарушения разные. Еще в исправительных колониях там нарушения связаны, так сказать, с нарушением там права на труд и оплату труда. Мало того, что оплата труда достаточно низка, и количество трудоустроенных небольшое, да, всего где-то порядка 20%. При этом и даже в этом направлении нам приходилось сталкиваться с такими вещами. Мы дважды находились в учреждениях так называемые подпольные цеха, где люди трудились не трудоустроенные на протяжении большого количества времени, часов, в условиях, которые, ну, не соответствуют.
По сути, рабы,
по сути, рабы. И пусть прокуратура, ну, мы, к сожалению, наши все расследования носят рекомендательный характер, и прокуратуре впоследствии не удалось доказать, что там было, помимо нарушения права на труд и заработную плату, да, что незаконная предпринимательская деятельность, но, тем не менее, мы ставили перед прокуратурой такие вопросы, потому что в обоих случаях не был налажен учет продукции, куда она шла, эта продукция, как она реализовывалась, и все там разговоры о том, что это шли, это нарды, там, всякого рода поделки по дереву, да, которые вот у нас в Уцуму продаются, шли они якобы на нужды колонии, ну, это же, знаете, от лука, от лукавого, что называется.
Вот у нас часто в эфире бывают психологи, мы часто с ними говорим о такой вещи, как осознанность. И вот если с этой точки подойти, новых технологий психологических, которые на сегодняшний день есть, я понимаю и ту сторону, и другую. Я понимаю, что люди, которые работают с заключенными, у них тоже профессиональное выгорание. И им нужны какие-то инструменты для того, чтобы вот себя поддерживать, контролировать и себя, и того человека, который напротив. И заключенным такая работа тоже нужна, вот это осознание того, что с тобой произошло, и как этого не допустить в будущем. Неужели до сих пор в этой системе нет профессиональных психологов, нет семинаров для сотрудников?
Эта служба есть, она существует давно. И психологи, которые работают и с сотрудниками, и психологи, которые работают с осужденными,
подозреваемыми. Это не панацея от этих проблем?
Ну, я думаю, это не панацея. Нельзя, конечно, так говорить, но что-то такая вот мысль закрадывается, что называется, не в коня корм. Потому что, ну, вот то количество, которое там нарушений, вот только на моей памяти, несколько, значит, высокопоставленных сотрудников на уровне начальника учреждений, то есть это лица в звании полковника, то есть это свет, фактически СИН, они только за последние годы были осуждены за всякого рода нарушения, которые там они организовывали в системах. Поэтому психологи нужны, они должны работать и с той, и с другой стороной. Но сказать, что это вот панацея, которая сейчас как бы там всех излечит, всех примирит, это, к сожалению, я далек от этого убеждения. Скорее бы я бы сказал так, а работа таких комиссий, как наша, она дает гораздо больше, потому что мы выявляем либо частные случаи, либо некоторые большие случаи. У нас были такие, когда мы снимали остатки на пищеблоках, в том же вот колонии поселения на номер 2 Новороманово, когда, значит, вместо там 17 килограмм свинины оказывалась там половина, там курятина полкилограмма, которая должна была пойти вечом, ее вообще и ни одного яйца и так далее. Это не единственное учреждение. Но это профилактирует, мало того, что это, как правило, влечет, если мы доказываем это, а мы-то это доказываем, потому что это мы делаем в присутствии их, по тем документам, которые у них, ну, вот тут как раньше в БХСС было, да?
А вы посещаете такое заведение в одиночку?
Мы не имеем права в одиночку посещать. Рабочий состав группы должен быть не менее 2 человек.
Угу.
Вот у нас, чтобы посмотреть одну исправительную колонию, меньше 6 часов, мы просто туда нет смысла заходить. Но у нас есть там свои технологии, как работать. Следственный изолятор тоже менее 4 часов, там 5, если мы заходим. Вот следственный изолятор номер 1, что здесь на канатной, мы зашли весь рабочий день. При этом часто без всякого как бы обеда. Там сотрудники, сопровождающие нас, они говорят, вот мы там, в нашем, ну, пожалуйста, меняйте. Они могут меняться, мы-то не можем. У нас, когда мы посещаем какое-то учреждение, мы там беседуем порой 20-30, а то иногда 40 человек. Мы обходим все те места, которые вот у нас есть своя технология, которой мы можем поделиться, какие документы, как работать. Вот даже на этом семинаре у нас там были ролевые игры, отработка беседы, значит,
да, как беседовать
с заключенным. Это очень важно,
да?
Чтобы расположить человека к себе, чтобы человек открылся, поделился, чтобы он, с одной стороны, понял, что вы вот независимый человек, а с другой, что вы понимаете ту ситуацию, которая существует на сегодняшний день в учреждениях, и в данном учреждении, что вы владеете информацией, что вам можно довериться, потому что мы пришли и ушли, а люди там остаются. И поэтому главный принцип врачей какой? Не навреди.
Да.
Так вот, главный принцип работы нашей комиссии – не навреди. Наблюдательной комиссии на сегодняшний член у нас 18.
В Алтайском
крае, 18. Да? Ну, из них работающих 12. Вот по итогам прошлого года было совершено 136 посещений. Это достаточно большой объем работы. Потому что работа в УНК, она гораздо тяжелее, чем это быть где-то в общественном совете или в общественной палате. Да.
Командир, покидающий корабль. Так или иначе, по закону, в ноябре вы этот корабль должны покинуть, и на ваше место должен стать другой командир. Можно сейчас попробовать хотя бы так примерно набросать те направления, по которым надо идти, то, что нужно сделать?
Это вот тот труд, который должен быть постоянно. Поэтому, конечно, мне как председателя уже третьего созыва беспокоит будущее данной комиссии. Останется она прежнему правозащитное направление, либо это станет несколько декоративная структура. К сожалению, таких декораций у нас на территории России в лице УНК есть, их вполне хватает. Неработающие УНК, которые формально существуют, но лишь на бумаге. Поэтому меня это, конечно, заботит. Раньше могли в комиссию входить и те, кто отбывал сами, но у них погашена судимость. Сейчас меняется
закон.
Возможно, вот уже сейчас там шли последние изменения. Я не знаю, приняты они были или нет, что, возможно, и не будет. И даже предлагались такие инициативы, что даже у кого есть родственники там. Раньше и сейчас вы не имеете права посещать то учреждение, где у вас содержатся близкие родственники.
Вы наверняка внимательно следите за теми законодательными актами, которые обсуждаются в Думе, предлагаются, законопроекты принимаются частично. Вот если по вашим прогнозам, как вы думаете, появились ли сегодня в российском законодательстве статьи, которые увеличат приток людей в места заключения?
Ой, бесспорно, есть и много.
Вектор такой, да?
Да, есть такой как бы вектор. При этом есть мое просто ощущение, такое ощущение, что не все законы применяются для исполнения. Некоторые законы принимаются для того, чтобы выборочно их применять. И они, к сожалению, носят определенный политический тренд. Особенно вот эти всякие понятия экстремизм, терроризм, которые достаточно размыты. Не зря же существует поговорка «закон, что дышло». Вот, к сожалению. Да, и в том числе, кстати, значит, там было и касаемо использования спецсредств, в том числе физической силы, так называемый закон людоедов, которых обозвали правозащитники. По тому закону, который сейчас завис пока, там достаточно, ну, тоже широкое толкование по использованию физической силы и спецсредств в местах принудительного содержания. Сейчас это тоже как бы есть, но оно достаточно ограничено. Там ограничено исчерпывающие основания, по которым можно то или иное спецсредство применять, а это подлежит там прокурорской проверке, и там нужно уведомить фактически тут же прокуратуру, то если то закон в том виде был принят, развязывал бы серьезно руки. Может быть, некоторые скажут, ну, как бы так и надо, там, они приступили к закону.
Да,
но я хотел, в этом случае говорю, что эти люди, они же не пожизненно у нас. Они рано или поздно, они возвращаются. Они приносят в наш быт и субкультуру тюремную, и те болезни, которые там получают. И часть этих болезней носит инфекционный характер. И ту порой озлобленность и коварство в межчеловеческих отношениях. И поэтому это рано или поздно люди, которые находятся по ту сторону проволоки, они возвращаются в наше общество, и мы вынуждены с ними контактировать.
Мы говорили сегодня с председателем общественной наблюдательной комиссии Алтайского края, руководителем проекта повышения эффективности работы УНК Алтайского края в местах принудительного содержания с Александром Ильичем Гончаренко. Мы благодарим вас за эту встречу, за то, что вы нам рассказали. Ну, остается пожелать только благополучие общественной наблюдательной комиссии, чтобы появились у нас руководители достойные и дальше продолжили ваше дело.
Спасибо вам.
Спасибо.
На добром слове. Спасибо.